Пермский разворот.
День добрый, в Перми 15 часов 6 минут, вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми». У микрофона Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. Это программа «Дневной разворот», и у нас в гостях председатель Пермского общества дружбы с Китаем Михаил Каменских. Миш, привет.
Здравствуйте, уважаемые сегодня, слушатели.
Сегодня 20 апреля, Международный день китайского языка, и мы поговорим о культуре поднебесной, истории российско-китайских отношений, внешнеполитическом повороте Китаю после известных историй с Крымом, ну и истории взаимоотношений Прикамья и Китая. У нас в гостях эксперт Михаил. Вот вы возглавляете Пермское общество дружбы с Китаем. Буквально в двух словах расскажите, что это за организация.
Да, ну, сегодня для нас, для ценителей российско-китайской дружбы, праздничный день. В честь праздника хочу начать нашу беседу с небольшого подарка. Хотим вам подарить книжку «Китайцы на Среднем Урале в конце 21 века». Это книга о истории китайцев здесь у нас на Урале, в Свердловской области, в Пермском крае. Вот, надеюсь, что она вам поможет, и тема отношений с Китаем, китайской культурой для вас станет интересней. Деятельность нашего общества тоже. Что касается общества, оно возникло в 1994 году. С тех пор постоянно действует. Основные направления деятельности общества – это гуманитарное взаимодействие с Китаем, с нашими городами-партнерами, провинциями-партнерами, там реализация каких-то совместных культурных проектов. Вот, и помощь, содействие там, тем, кто желает заняться бизнесом с Китаем. Вот, пожалуй.
Китайцы, книга называется «Китайцы на Среднем Урале в конце 19-го, начале 21 века». Ну вот, собственно, о конце 19-го и хотелось бы задать вопрос. А неужели наши связи с Китаем, нашего региона, такие древние? В двух словах буквально, с чего началось?
Отношения России с Китаем начались в 1860 году, после подписания там Пекинского договора, утверждения государственной границы. Первые китайские, вот, так скажем, торговцы появились в Российской империи, так массово стали ездить. И почему мы пишем, что в конце 19-го первая всероссийская перепись населения в Российской империи 1897 года, она зафиксировала проживание двух китайцев на территории Пермской губернии.
Вот. Ничего себе.
Ну, о них известно, что они занимались торговлей, и были это были двое мужчин.
Ну и, наверное, пермские купцы как-то торговали с Китаем, в частности, чаепромышленники. Было это? Я знаю, что у Грибушина, например, были конторы в Китае, как и в других.
Да, здесь такие факты действительно были. У нас очень в начале 20 века это вообще мода была на все восточное, на японское, на китайское. И, конечно, наши участники там каких-то, какие-то представители как раз купеческого сословия, они занимались торговлей товарами, товарами из Китая торговали. Вот. Но это было, скажем так, локально. Куда значительней было проживание китайцев здесь в годы русско-японской войны. Они были этим интересны здесь. И это, конечно, найм китайских рабочих в годы Первой мировой войны. То есть по количеству гастарбайтеров из Китая наша губерния занимала первое место в годы Первой мировой войны.
А почему это так было? Почему именно Пермская губерния?
Ну, потому что здесь было очень много заводов и предприятий, которые требовали физического труда. В связи с мобилизацией наше городское население, сельское, резко сократилось, что обозначило дефицит рабочих рук. И плюс военная ситуация войны тоже свои потребовала дополнительные затраты. А Китай на тот момент был всемирным поставщиком дешевой рабочей силы, это все знали. Просто был закрыт въезд, запрещен официально. И как только его разрешили, все наши промышленники, кто занимался добычей железной руды, там каменного угля, они все начали призывать китайцев. В результате мы к 2017 году получили 10 тысяч китайских рабочих на территории Прикамья, а большевики, соответственно, несколько интернациональных бригад в 18 году.
В смысле интернациональные? Они принимали какое-то участие в политической жизни?
Когда у нас произошла революция, все китайцы, это известно, они поддержали большевиков, поскольку большевики вели с них, среди них пропаганду, плюс с ними было понятней, да, то есть они там за равенство всеобщее боролись. Вот, и у нас, это известно, китайцы принимали участие в боевых действиях, здесь же Восточный фронт проходил по территории нашего Урала. У нас есть несколько мемориалов китайцам, погибшим в годы гражданской войны.
Ну вот это интересный вопрос, участие приезжих китайцев в политической жизни России. Мы еще об этом, наверное, поговорим. Напомню, у нас работает редакционная ICQ, номер 404-582-017. И вот вопрос, скажите, пожалуйста, Михаил, насколько много сейчас китайцев в Пермском крае и в Перми в ICQ нам пишут?
Ну, в Китае, как всегда, на самом деле оказывается не так страшен, как бы нам хотелось, как мы этого ждем. Известно, что официальная численность, она значительно ниже той, о которой пишут всякие там политические деятели из своих там каких-то соображений. То есть у нас в Пермском крае в 2010 году, это последняя перепись, у нас проживало около 300 человек китайцев в Пермском крае. Из них ну, примерно 150-160 они это те, кто проживает в городе Перми. Вот. И, конечно, есть небольшое китайское общество, но в основном это те, кто работает сегодня на китайском рынке. Вот. И ну, какой-то серьезной такой большой роли в жизни там региона, конечно, китайская диаспора не играет. Другое дело соседний Екатеринбург, который является большим транспортно-распределительным узлом, там счет на десятки тысяч сегодня идет.
Угу. Ну, вернемся к китайскому языку, у которого сегодня праздник. Вот, Миш, я так знаю, что ты изучаешь китайский, как давно ты этим занимаешься?
Ну, китайский язык я начал изучать примерно уже 10 лет назад, получается, за это время, можно сказать, серьезно продвинулся, то есть я прошел там специальные курсы обучения, сдал необходимые экзамены, готовлюсь еще повышать свою ступень, но на данный момент так более-менее обиходно общаюсь.
Как будет по-китайски «поздравляю с днем китайского языка»?
Ну, здесь надо учитывать особенности китайского языка, надо знать, как по-китайски день китайского языка. Вот. Но если предположить, допустим, смоделировать, это будет «Чу ни мэн хань ю те жи». Вот так вот. Поздравляю вас с днем китайского языка.
Да, мы вас всех поздравляем с днем китайского языка. И, в общем, продолжаем наш разговор. Скажи, пожалуйста, Миша, сколько нужно времени для того, чтобы научиться разговаривать вот, ну, в бытовом так вот, объясняться на улицах, в каких-то учреждениях?
Да, китайский язык, несмотря на то, что он официально является самым распространенным языком в мире, является еще и одним из наиболее сложных. Дело в том, что он считается самым древним, и вот эта древность, связь с традицией, она не дала ему в свое время модернизироваться. И китайцы от принципа пиктограммы, да, когда картинка изображает какой-то символ, и это используется как понятие в письменности, вот, они не смогли перейти к алфавиту и сохранили иероглифическое письмо, что значительно усложняет процесс изучения его любому иностранцу. Вот, и в самом Китае тоже грамотность – это по сей день очень такая труднодостижимая цель. Известно, что ребенок в Китае учится читать с 10-11 лет, когда у нас уже в 5-6. Вот. И поскольку нет алфавита, ты каждый отдельный знак должен запоминать отдельно, каждое слово. То есть ты, не выучив слово, ты его прочитать не сможешь. Вот, поэтому ну, считается, что ты должен овладеть примерно 3000 иероглифов, чтобы вообще никаких проблем в жизни не испытывать. 1500 иероглифов – это для такого повседневного обычного общения. Вот, мой уровень сегодня – это где-то вот 1100-1200.
Угу. Миш, скажи, а ругательство существует в китайском языке? Мат, например, в том виде, в котором в России, в русском?
Ну, мат – это вообще явление российской культуры, насколько мне известно, там, за исключением нескольких глаголов там, английского языка, я больше в других языках даже не слышал. В Китае есть, когда они ругаются, они используют там, ну, используют некоторые слова, но это что-то вроде там дурак, нехороший человек. Вот, не более, я бы, большим смыслом они их не наделяют.
А почему, вот как тебе кажется, у них нет вот таких вот ругательств? Экспрессивных, табуированных, а в русском есть. Чем отличается?
Ну, тут скорее следует задать вопрос, почему они есть в русском языке, в таком разнообразии, в таком стилистическом, там, в таком... такой у них, такое большое разнообразие. Мне это непонятно. А китайский язык, он скорее так же, как и все. То есть есть, ну, определенный набор плохих слов, которыми там люди выражают свое плохое настроение.
А ты знаешь, но... такое, эти слова?
Я знаю, но я не буду говорить. Хорошо. В прямом эфире. После эфира смогу вам написать и сказать, если надо. Вот, я хотел сказать, что в Китае еще очень большое внимание уделяется культуре устной речи, поскольку разговор на китайском языке он требует очень серьезной подготовки для любого человека. И, видимо, поэтому сложилось и такое представление о том, что говорить надо всегда очень культурно, возвышенно, и с максимальным уважением к человеку, с которым ты общаешься. И в китайском языке, вот если у нас мат, то в китайском языке очень-очень много различных стилистических добавок, которые бы показывали твое более низкое положение в сравнении с человеком, который рядом с тобой. То есть всегда китайцы могут сюда добавить слово «немножко», которое означает, ну, как бы является показателем вежливости. Допустимо повторять некоторые слова по несколько раз. Это принято в литературной речи не только для усиления смысла, но и для усиления вежливости. То есть, там, допустим, слово «чин», пожалуйста, там, «чин-чин-чин», «нет», «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», там, «что-то хочу вам сделать». Угу. Вот так.
А как часто тебе приходится бывать в Поднебесной?
Я за свою жизнь в Китае был 6 раз. Вот, последний раз был в прошлом году, в ноябре. Ну, там была просто туристическая поездка, но бывают и поездки, связанные там как раз с деятельностью общества дружбы с Китаем, общество дружбы Пермь-Циндао, такое тоже у нас есть, это наш Пермь-Циндао, город партнер Перми. Вот, ну, в принципе, страна интересная, очень динамично развивающаяся.
Вот как раз хотелось, да, спросить, у тебя есть возможность оценить развитие Китая в динамике, ты там 6 раз был, заметно темпы роста, вот если так приехать, просто посмотреть. Сравнить.
Ну, заметный. То есть даже вот я все равно бываю же в одних городах. То есть я первый раз был в Китае, получается, в 2011 году. Сейчас 2015, за 4 года есть город Циндао, наш партнер, куда я, ну, практически вот из 6 раз, 5 раз я туда заезжал. Вот. И колоссальные изменения происходят, они чувствуют. Сейчас они открывают метро в следующем году. В прошлом году у них появился новый микрорайон в том месте, где проходила Всемирная цветоводческая выставка. То есть там на несколько гектаров такие парники, красивые павильоны, все украшены в цветах, тут же жилые кварталы. То есть в 2011 году этого просто не было. Там были пустыри, можно сказать. А сейчас просто огромный микрорайон со всей инфраструктурой. Сразу там несколько десятков маршрутов пустили, автобусы туда ходят. То есть, ну, вот.
Если сравнивать Циндао и Пермь, города побратимы, как вот развитие Перми в сравнении с Китаем тебе?
Ну, их сравнивать тяжело, поскольку Циндао город с 7-миллионным населением. Это крупнейший город в провинции в своей, Шэндун. Вот, его корректнее было бы сравнивать, допустим, с Санкт-Петербургом.
Ну, даже с Питером, если сравнивать.
Вот. Если с Питером, то, наверное, все-таки он более современный, поскольку еще 50-60 лет назад это был такой город довольно средненький. Вот, то есть там исторических зданий каких-то культурных очень мало. Это, в принципе, для всего Китая характерно. Очень много того, что мы называем хай-тек, небоскребы, да. Трехполосные магистрали, там, ну, в общем, много всего.
Напомню, мы говорим с председателем Пермского общества дружбы с Китаем Михаилом Каменских. Это программа «Дневной разворот» на радио «Эхо Москвы». И мы вернемся после небольшой рекламы. Оставайтесь на «Эхе».
Пермский разворот.
День добрый, в Перми 15 часов 21 минута, вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми», у микрофона Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. Это программа «Дневной разворот», и у нас в гостях председатель Пермского общества дружбы с Китаем Михаил Каменских. Миша, привет еще раз. Я напомню, что сегодня, 20 апреля, день китайского языка, и мы говорим о культуре Китая, истории наших отношений с Китаем и внешнеполитическом повороте, который случился после присоединения Крыма. Вот, собственно, об этом мы сейчас и поговорим, наверное. Ну, из последних новостей, во вторник Минфин Китая одобрил заявку России на участие в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Это, напомню, альтернатива МВФ, который создает Китай, и это, опять-таки, очередной шаг сближения наших стран. 8 мая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встретятся в Москве. Полгода буквально назад Путин ездил в Пекин. И, ну, надо сказать, что действительно сближение есть. И американцы об этом сегодня говорили, о том, какую это опасность может таить для Соединенных Штатов. И здесь мне бы хотелось спросить наших слушателей, как вы относитесь к сближению нашей страны с Китаем? Правильную ли политику проводит, на ваш взгляд, руководство страны, и не грозит ли это, например, потерей восточных территорий? Вот. Если вы считаете, что да, мы с китайцами братья и только вместе способны противостоять западной цивилизации, ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете нет, Россия — это европейская страна, наш путь, исторический путь на Запад, а дружба с Китаем представляет угрозу нашему суверенитету, ваш телефон 207-05-25. Я запускаю голосование. Ну и тебе, Миш, хотел вопрос задать. Как тебе кажется вообще, возможен ли прочный альянс между Россией и Китаем, учитывая, что опыт нашего взаимоотношения, он не гладкий, то есть при Иосифе Виссарионовиче Сталине мы дружили, при Хрущеве у нас начались большие проблемы, пиком их стал вот конфликт на острове Даманский. На твой взгляд, вообще возможен ли крепкий мир между Россией и Китаем, стратегическое партнерство и прочее?
Вот, если взглянуть на историю российско-китайских отношений, вот в книге тоже эта гипотеза излагается, то она имеет некий циклический вид. Вот, у нас, как правило, бывают, если вот взглянуть на историю 20 века и начала 21-го, то у нас периоды очень близкой и теплой дружбы, они сменяются периодами такого же почти предвоенного состояния. И все это циклично примерно там в одни и те же периоды. То есть мы в году где-то в 17-20 очень активно с Китаем дружили. Затем у нас был перерыв там с охлаждениями, там и конфликты на КВЖД, и там в конце 30-х годов тоже были довольно напряженные отношения. Затем с 49-го по начало 60-х годов опять дружба. До сих пор вот этот период советско-китайской дружбы, он в историографии толком не изучен, поскольку с точки зрения там феномена международных отношений очень много что есть поизучать, но после этого начался вот опять у нас охлаждение, вызванное там политическими разногласиями, и мы практически вот 50 лет с Китаем были, ну, как бы никак. И сейчас снова заходит вот это вот, пошли на третий круг, можно сказать, когда с Китаем опять начинаются очень близкие теплые отношения.
Ну, можно сказать, Миша, извини, что я перебью, нужно напомнить, что этот новый круг начинается немножко в разных условиях. На сегодняшний день ВВП Китая больше российского, ну, где-то, наверное, 4,5 раза, а население Китая почти в 10 раз больше, чем население России. Нет ли опасения, что в этой ситуации мы станем сырьевым придатком? Многие, в общем, это прогнозируют.
Ну, здесь могу свое мнение как житель Российской Федерации сказать, что, по-моему, мы уже давно стали сырьевым придатком. И у нас экономика так построена, надо очень серьезные работы проводить, чтобы от этого избавиться, вот. А быть там сырьевым придатком Европы или сырьевым придатком Китая, мне кажется, для России и то одинаково плохо.
Я напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете, что поворот российской политики на восток Китаю – это правильно, а мы, братья, и только вместе способны противостоять западной цивилизации, ваш телефон 207-05-15. Если вы считаете, что нет, Россия – это европейская страна, и наш путь, исторический путь развития на запад, а дружба с Китаем представляет угрозу нашему суверенитету, ваш телефон 207-05-25. Ну и я не могу не вспомнить вот такое обстоятельство. Говорят, что в китайских учебниках содержится карта территории российского Дальнего Востока и Сибири, которая находится в составе Китая. Ты знаешь об этом? Сталкивался с подобными вообще вещами?
Ну, конечно, я китаевед и очень имел опыт общения с очень многими нашими отечественными китаеведами известными. Этот анекдот про китайские учебники, он известен. То есть, действительно, когда в советское время у нас были охлаждения в отношениях, то все спорные территории там китайцы закрашивали своим цветом. Но это нормальная политика любой страны, с моей точки зрения, поскольку Япония там Южно-Курильскую гряду закрашивает своим цветом и по сей день это. Мы тоже очень многие спорные территории, которые, допустим, еще не признаны там миром, на своих картах обозначаем как свои. То есть это...
Ты о Крыме сейчас говоришь?
Ну, не только у нас есть и другие спорные территории. То есть тут не буду какие-то политические оценки давать, но факт тот, что это часть общей политики, вот. Но это было характерно для советского времени. Сейчас очень тесное взаимодействие происходит между нашим Министерством образования, Министерством образования Китая. То есть вопросы, которые, ну так скажем, спорные, они остаются спорными, но они имеют такой локальный абсолютно характер. Вот. Так, чтобы там какая-то часть Приамурья или там... Все Приамурье были зарисованы китайским цветом, такого, конечно, нет. Вот, и никто не видел. И Алексей Александрович Маслов, он сейчас работает в Высшей школе экономики, наш один из лучших китаеведов, сегодня он сам говорил, что... Сам хотел этот учебник где-то увидеть, но не видел.
Ну, в общем, в 2005 году часть российской территории все-таки перешла к Китаю. Я напомню, это 340 квадратных километров. Участок земли в районе острова Большой, в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский, вместе слияния рек Амур и Уссури. Вот перешли под юрисдикцию КНР. Не боитесь, что аппетиты все-таки могут вырасти? Вот раз такая тенденция, мы же не отдаем, например, Курилы, Японии.
Ну, здесь немножко другая ситуация, то же самое, что почему Гонконг у нас вдруг вышел в состав Китая. Он в свое время, его на 100 лет отдали китайцы в аренду. Вот. Что касается острова Большой и там вот этих ряда территорий на реке Амур, это тоже были территории, взятые в аренду. И не помню там срок, но в 2005 году срок аренды вышел, и китайцы точно так же, как в свое время англичанам, сказали, что все. Там 150 лет прошло, мы забираем свои земли обратно. Вот, то есть это здесь, не надо здесь ничего какого-то видеть, чего-то страшного. Вот, что касается вот там каких-то аппетитов, то Китай уже давно отошел от того, чтобы территориально себя приращивать за счет там каких-то других стран. В этом сегодня в обладании территорией уже никто особо не видит вреда или пользы, поэтому все стремятся завладеть ресурсами. Вот, и вот насчет ресурсной базы, конечно, Китай себя более агрессивно ведет и жестче.
Напомню, что вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Это программа «Дневной разворот», и мы разговариваем с председателем Пермского общества дружбы с Китаем Михаилом Каменских о Китае, о нашей политике в отношении Китая. И мы вернемся в студию буквально через несколько минут после федеральных новостей и узнаем, что происходит в стране.
Пермский разворот.
День добрый, в Перми 15 часов 33 минуты, вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми». У микрофона Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Сергей Слободин. Это программа «Дневной разворот», и у нас в гостях председатель Пермского общества дружбы с Китаем Михаил Каменских. Миша, привет еще раз.
Здравствуйте.
Сегодня 20 апреля, день китайского языка, и мы говорим о культуре Поднебесной, истории наших с Китаем отношений и внешнеполитическом повороте к Китаю, который случился после присоединения Крыма и известных событий на Донбассе. Вот Миша не раз бывал в Китае. Я напомню, Миш, как тебе китайская кухня? Вот такой вопрос.
Китайская кухня нравится.
А можешь прожить острая, только на китайской кухне, например?
Думаю, что да, можно, но к этому надо привыкнуть. То есть будут все равно определенные сложности с пищеварением у человека, который переходит, но она довольно такая полезная, низкокалорийная, так что, я думаю, можно.
А есть, ну вот говорят, что в китайской традиции, в китайской кухне есть практика употребления в пищу абортированных эмбрионов. Это действительно правда?
Не слышал, не готов сказать. Такое.
Есть несколько исследований, журналистских расследований, в частности, Eastern Express, и многие блогеры писали о том, что вот китайская элита, ну, можно заказать в некоторых ресторанах блюда из абортированных детей. Это я просто к разнице, возможной разнице культурной ментальности.
Но действительно, то, что китайцы едят очень много из того, что не едим мы, это, безусловно, факт, поскольку там ситуация такова, что надо себя прокармливать, поэтому едят все.
Я напомню, что у нас идет голосование. Как вы относитесь к сближению нашей страны с Китаем? Если вы считаете, что поворот российской политики на восток – это правильно, звоните по телефону 207-05-15. Если вы считаете, что нет, Россия – это европейская страна, наш путь, исторический путь развития на запад, то звоните по телефону 207-05-25. Вернемся немного к китайской культуре и китайскому языку. В прошлом году в Перми открылось отделение Института Конфуция, организация, которую часто обвиняют в том, что это шпионская организация. Действительно ли это так? И если нет, то какой, собственно, деятельностью занимается Институт Конфуция в Перми?
Ну, институт Конфуция в Перми пока еще не существует. У нас есть класс Конфуция, но по полномочиям практически можно сказать, что и как институт. Он открыт на базе гимназии номер 2 города Перми. Опять же, действительно, отношение к нему весьма неоднозначное со стороны не только России, но и других стран, поскольку уже сегодня известно там несколько фактов того, как через институты Конфуция там получалась какая-то информация дополнительная, ненужная, куда-то там отсылалась, там кого-то ловили прямо на пересылке, на сканировании документов. Вот. Но, опять же, это неизбежная часть деятельности любых культурно-просветительских организаций. То есть там что институты Гёте, что там институты Сервантеса, при них всегда действуют какие-то там дополнительные разведывательные организации, но это не умаляет их об главной функции и роли пропаганды и культуры своего языка, своего народа.
Шпионов-то видел же китайских?
Вот. Я шпионов китайских не видел. У нас в нашем классе Конфуция, который открыт в Перми, китайцев из Китая не работает вообще. То есть мы сами здесь русскоязычные, у нас есть носители языка, но это те, кто прожил здесь уже больше 10 лет с видом на жительство, с российским образованием. То есть насколько они сейчас уже шпионы, сложно сказать. Вот. Ну вот, да, такое есть отношение, но повторю, что пользы от этого больше, чем вреда, на мой взгляд.
С китайской диаспорой Перми как-то контактируете?
Безусловно, да. Я как исследователь в свое время, когда занимался историей китайцев, безусловно, встречался с организациями китайскими, с руководителями диаспор, с активистами, с наиболее уважаемыми членами диаспоры. Вот. У нас она маленькая, несравнима с Екатеринбургом, но, тем не менее, она есть. Да, прекрасно знаком, контактирую.
Она иерархически устроена? То есть там есть авторитетные члены диаспоры, есть младшие такие члены? Или все-таки это такое демократичное сообщество?
Да нет, тут не так много людей, чтобы какую-то иерархию создавать. То есть есть некоммерческая организация, зарегистрированная в России, есть ее действующий председатель, там члены правления примерно, там 7-8 человек. Ну, они, в принципе, и являются наиболее уважаемыми там коммерсантами, предпринимателями, которые в городе Перми проживают.
А пресловутые китайские триады вообще есть в России? Я напомню, триады – это тайные мафиозные общества, которые действуют в диаспорах, в китайских по всему миру, в общем, уничтожают своих должников, врагов, рубят топориками для разделки мяса. Вот довольно серьезное влияние они имеют в Чайнатаунах по всему миру. Вот, бывает? Да. Как вообще преступность китайская?
Триады есть, и это известно тоже, если смотреть китайские диаспоры во всем мире, они живут живут всегда очень спокойно, никогда все, что происходит внутри диаспоры, не становится там достоянием общественности, все вопросы решаются внутри, и там о том, что происходит, люди, как правило, догадываются, да, когда лишь случаются столкновения интересов там с какими-то другими экономическими группами организованными, да, там уже бывают и всякие там поджоги, и разборки. Безусловно, я как эксперт могу сказать, что триады в принципе существуют, об этом все говорят, все о них знают. Возможно, они есть даже в Екатеринбурге, какая-то там у них есть верхушка, возможно. Вот. В Перми точно нет, поскольку у нас не настолько большое это общество, и не настолько оно экономически там самостоятельно и сильно, чтобы какие-то там еще внутри организационные эти. Но действительно скажу, что китайцы неохотно всегда идут на внешний контакт, не предпочитают не обращаться в милицию, предпочитают там сами все решить простыми договоренностями, только чтобы не вступать в конфликты. Ну, это уже в культуре.
Я напомню, у нас идет голосование. Если вы считаете ли вы, что поворот российской политики в сторону Китая правильный? Да, мы братья с китайцами и только вместе способны противостоять западной цивилизации. Ваш телефон 207-05-15. Нет, Россия – это европейская страна, и наш исторический путь на Запад, а дружба с Китаем представляет угрозу нашему суверенитету. 207-05-25. Расскажи, пожалуйста, какие у нас визовые отношения с Китаем? Сложно ли получить визу и как вообще путешествовать россиянам в Китай?
Действительно, визу почему-то так исторически сложилось, в Китай получить очень сложно. Ну, даже не получить сложно, а оформить ее требуется там немалый пакет документов, в отличие от других азиатских стран. Она стоит прилично. То есть
сколько она стоит?
Около 6 тысяч рублей. И жесткость самая заключается в том, что около 6 тысяч рублей стоит разовая виза, которую ты должен погасить в течение 3 месяца. Если тебе нужна виза, которая больше 2 раз в течение 3 месяца, это будет стоить в 2 раза дороже. Если нужна там многоразовая на весь год, больше года они не даются, это там уже на десятки тысяч рублей идет счет. Ну, мне неизвестно, чтобы какие-то страны вот такие жесткие требования выставляли. Вот, наверное, боятся белой угрозы.
То есть в Китае есть понятие белой угрозы, у нас вот желтая угроза, например.
Нет, понятия белой угрозы нет, но количество мигрантов из России на севере Китая, по некоторым оценкам, сопоставимо и даже превышает количество мигрантов из Китая в восточной части России.
Ну, я тогда расскажу следующую историю. Вчера ночью горел китайский рынок в Магадане. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв, но этот китайский рынок, по сообщениям местных СМИ, горит в Магадане ежегодно. А как относится к русским в Китае? Есть ли какие-то случаи, ну, такого, скажем, негостеприимного отношения?
Люди старшего поколения, которые помнят советско-китайскую дружбу, относятся к россиянам с особым уважением. Они всегда очень доброжелательны и приветливы. Те, кто среднего возраста, помоложе, они воспринимают россиян, как и прочих европейцев, с белым цветом лица. И к иностранцам, к европейцам, у китайцев очень почтительное отношение. Это чувствуется, когда вы идете по улице, перед вами все расступаются, когда вы стоите в очереди, милиционер подбегает, отгоняет своих граждан, пропускает белого человека вперед. Когда вам сами люди пытаются уступить, это такое отношение чувствуется.
Нет ли в свете вот новой нашей политики в отношении Китая, в свете сближения с Китаем, не рассматриваются ли варианты либерализации визового законодательства, как-то упрощения въезда?
Я не слышал. Точно по действиям ФМС России можно заключить, что некое ужесточение с нашей стороны идет в отношении въезда китайцев и их пребывания здесь. Вот. Со стороны Китая, по-моему, никаких изменений пока не предвидится.
Ну, нужно здесь, наверное, напомнить, что есть вот такая угроза, как новые виды наркотиков, которые поступают из Китая. Это курительные спайсы и соли. Спайсы уже стали притчей во языцах. Вот 13 апреля руководитель ФСКН России Виктор Иванов и член Госсовета КНР Го Шенкуана подписали меморандум о совместной борьбе с производителями и распространителями вот этих вот психотропных веществ. Как тебе кажется, не усугубит ли всю эту ситуацию вот наше сближение, потому что, ну вот действительно, вот эти новые изомеры наркотиков, вот эти с новыми формулами, они все из Китая идут.
Спайсы поступают из Китая. Но у меня вопрос, а что не поступает сегодня из Китая? Мне кажется, дело просто там производится все, и, видимо, синтетические наркотики тоже. Другое дело, я слышал вот об этом совещании, об этом плане действий. Другое дело, что Китай тоже понимает, что это проблема, и они готовы с этим бороться, наказывать едва ли не жестче, чем мы, у тебя там тех, кто этим занимается. Поэтому... Ну, не думаю, что это может как-то повлиять на то сближение, которое сейчас имеется.
Какие-то крупные инфраструктурные проекты в Пермском крае с Китаем вообще возможны, планируются, может быть, или пока не тишина? Ну, почему вот Екатеринбург опять у нас впереди?
Ну, Екатеринбург просто по потенциалу, по населению, это сегодня третий город России, по всем признакам. И все идет к тому, что он таким будет оставаться, поскольку население Свердловской области значительно превышает наше население. Екатеринбург будет, очевидно, развиваться более высокими темпами. Поэтому тут мы уже вряд ли можем говорить о какой-то конкуренции за Китай. Вот. А что касается инфраструктурных проектов, здесь скорее вам точно могут сказать в агентстве по внешнеэкономическим инвестициям Пермского края. Мне лишь известно, что у нас Пермский край является одним из участников проекта «Волга-Янцзы». Когда регионы Приволжского федерального округа дружат с регионами, которые вдоль реки Янцзы расположены. У нас есть такая провинция, партнер, это провинция Цзянси. Они периодически приезжают, и периодически у нас губернатор выступает с новыми сообщениями. То есть, ну, вот так.
Ну, к сожалению, наше время в эфире заканчивается. Напомню, это была программа «Дневной разворот». У микрофона был Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогал Сергей Слободин. В гостях у нас был председатель Пермского общества дружбы с Китаем Михаил Каменских. А вот еще подведем итоги голосования. Да, нужно ли поворачивать свою политику России в сторону Китая или нет? Мы европейская страна. В пользу поворота в сторону Китая высказалось 33% наших слушателей. Против 67%. Все-таки большинство слушателей «Эхо» считает Россию, российскую культуру европейской. Ладно, на этом заканчиваем. Всего доброго, до новых встреч в эфире.